Алексей Ковтунов, Олег Сапфир. Идеальный мир для лекаря. Книга вторая.
Текст читает Александр Башков.
Глава первая. Интересная штука — это жизнь, вот честное слово. Бывают такие моменты, что ты к чему-то долго готовишься и при этом строишь конкретные планы, прикидываешь, как все может пойти не так и что сделать в таком случае. А потом в один момент, когда наступает пора действовать, ты меньше чем за час получаешь то, о чем размышлял больше недели. И самое главное, я не понимаю одного. Я тот, кто прожил не одну сотню лет, не могу понять простой вещи. Почему так легко? Вот честно, не понимаю. Этот захват замка должен был быть практически на грани моих сил. И я думал, могло так случиться, что мне придется отступить, но... Как итог, я сейчас восседаю в кресле бывшего графа и смотрю, как потрескивает мирно камин. Возможно, я здорово переоценил этих наемников. А может, враги рода не так уж и сильны? Наверное. В прошлом мире я сражался с сильными личностями и привык, что немногие из них оказывались идиотами. Ну, не считая моего братца. И вот я сижу перед камином, а он всегда успокаивал меня. Правда, раньше я разных лечебных трав мог в него набросать, но тут таких не имеется, разве что пыль и грязь вокруг. Впрочем, грязь принесли наемники, которые успели тут похозяйничать. Так вот, сижу и размышляю, но никак не могу расслабиться. Все думаю, что нужно было раньше сюда заявиться, и тогда можно было решить множество проблем. Сам штурм вышел интересным, и хотя я прикидывал, что гвардейцы пока еще были не в лучшей своей форме, и примерно половина из них могла погибнуть, но нам повезло, мы обошлись лишь ранеными. Шестеро получили тяжелые травмы и могли умереть, но, как говорится, не в мою смену. Вспоминая момент нападения, я могу откровенно сказать, что поразился двум моментам. Первый – это беспечность, с какой наемники отнеслись к своей работе, а вторая – сила и желание моей гвардии. Они накинулись на врага, словно это был последний бой в их жизни. Совсем не жалели себя и готовы были голыми руками рвать всех, кто станет на их пути. Это явно добавило им баллов в моих глазах. Всегда уважаю людей, которые не предадут и умеют правильно мстить. Конечно, без меня легко бы не вышло. Я не зря пошел первым и сумел подкраться настолько незаметно, что почти вплотную подошел к двум броневикам, которые стояли у врат, и готовы были отстреливать всех непрошенных гостей. Вот только стоило мне дотронуться до железа и активировать заклинание сна, как эти железные коробочки с пушками и пулеметами стали бесполезными. Затем зашел внутрь, и там вырезал несколько дозорных, а потом схватился в ближнем бою еще с тремя. Тогда и поднялся шум, который уже послужил сигналом для моих людей. «Господин!» Вошел в комнату капитан гвардии. «Прибыли имперские дознаватели. Какие будут распоряжения?»
«Хорошая новость», — кивнул ему.
«Они оказались быстрее, чем я думал».
«В таких вопросах они всегда действуют молниеносно», — слегка усмехнулся мужчина с перемотанной рукой. «Привезти их сюда?»
«Веди». Заранее приготовил стол и несколько стульев. Я обратился к имперцам сразу, как только прикончил последнего наемника. «В таких делах лучше не медлить». И как можно скорее сообщить империи, что именно глава рода Булатовых вернул себе свое имущество, а не какой-то самозванец вероломно напал на бедных наемников Снегирёва. Меня пока не существует для империи, ведь прежний глава рода, по понятным причинам, не мог зарегистрировать передачу рода официально. Но это не проблема. Кольцо признало меня. А вот подделать это невозможно. «Здравствуйте!» В главный зал вошли трое мужчин средних лет. Даже несмотря на поздний час, все они выглядели бодрыми и опрятно одетыми.
«Приветствую»,
— говорил только главный, который шел впереди всех.
«Вы Михаил Булатов, глава рода Булатовых?»
«Верно», — ответил ему и показал кольцо.
«Для сводки я должен спросить, что стало с Георгием Булатовым. По нашей информации, он без вести пропавший».
«Мертв», — пожимаю плечами.
«Понятно», —
сам себе кивнул он и стал делать записи в своем планшете.
Тогда, если вы не против, мы приступим к процедуре проверки немедленно».
«Буду только рад». Я указал им, куда лучше присесть. Так что все трое уселись за стол, достали бумаги, планшет и принялись заполнять их, по пути задавая мне простые вопросы. Как, когда и при каких обстоятельствах был передан мне род. Также один из них проверил подлинность перстня и, кивнув своим мыслям, дал мне бумагу на подпись. Собственно, вот и все. Занял этот процесс от силы полчаса. Вот так примерно и прошли те 30 минут моей жизни. Зато теперь я уже официально глава этого рода. Я много времени провел в поисках информации, ведь не все было просто в этом мире. То, как старый граф передал мне власть, было законным, но проблема в том, что это очень древние законы, и ими сейчас практически не пользуются. Они больше были распространены раньше, когда в мире не было столько технологий. Хотя все родовые печатки — это своеобразные живые артефакты, которые питаются силой владельца и закрепляются за ним. Никто другой не сможет снять или даже надеть себе на палец это кольцо, если его добровольно не отдаст владелец. Но временами появлялись те, кто хотел обмануть империю. Так был один случай, когда в войне родов победитель вырезал всех и подделал кольцо, а затем заявил, что ему передали этот род как победителю. После этого он смог вывести родовые активы без проблем и распродать все земли. Это было лет 100 назад, и тогда такое прокатило. Обман обнаружился только спустя лет 30, и поскольку прошло много времени, то ничего предпринято не было. Кстати, тут у них интересная система, когда один род может буквально владеть сразу несколькими, и не в роли вассалов, а как главный управляющий. И нередко можно увидеть, что у человека на пальцах есть несколько патриарших перстней. В общем, теперь все хорошо. Меня не могут подставить или прибить под шумок, сказав, что подумали, мол, я самозванец. Что ж, теперь игра выходит на совершенно новый уровень. После того, как уехали имперские службы, я облегченно выдохнул. Встав с уже своего законного места, я пошел осматривать раненых. С ними было все в порядке, и через пару дней они пойдут на поправку. Конечно, можно и раньше, но пока на нас не собираются нападать, я хочу подлечить их как следует. Самое интересное началось после отъезда имперской службы по работе с аристократами. Мне, как и было обещано, на телефон пришли все данные для входа в родовую почту и кабинет, где хранились все документы. Тогда я и осознал в полной мере, в какой глубокой заднице мы находимся. Да, не я, а именно мы, потому что половина всех долгов уже записана на Викторию. Кстати, красивое имя у графини. Сколько раз не читаю, поражаюсь. Какие в этом мире интересные имена? Может, потому что постоянно открываю для себя что-то новое? Но долги, захваченные земли, которые уже были проданы, куда-то делись рабочие люди. Но это не самое страшное. Как по мне, хуже то, что на почте висит свежее приглашение на бал от каких-то Власовых. И, судя по всему, Виктория намеревается его посетить. Все бы ничего, но днем ранее ей написал Виконт на эту самую официальную почту. Я смог прочитать всю их переписку и понял, что он не жилец. Столько гадостей. Неужели он настолько силен, что может позволить себе такое? Но больше всего меня бесило то, что в каждом письме он угрожал ей свадьбой, а вот в ее планы это не входило. Конечно, он еще не знает, что даже возьми ее в жены, то не получит титул и род. А все потому, что это уже моя юрисдикция, давать разрешение или нет, как главы рода. Узнал я про систему вручения титулов, и это тоже было для меня интересным. К примеру, если моя дочь выйдет замуж, то я могу сделать ее мужа графом, но если окажется, что свадьба была фиктивной и только ради титула, то будут проблемы уже у всех нас. В общем, понятно, для чего он ее туда позвал. Бал состоится сегодня, и я тоже планирую на него пойти. Но для начала мне нужно сделать еще несколько вещей, ведь время у меня еще есть, а вот денег и ресурсов не очень. В почте действительно было много чего интересного. Очень много, и всего даже не перечитать. Но на глаза попалось уведомление от Виконта, в котором он обещал графине отпустить ее раненых бойцов, и даже намекнул, где он их держит. Что-то вроде больницы, но скорее это тюрьма. Найти ее не составило труда, она находилась в деревне, что когда-то принадлежало моему роду, так что ехать туда было совсем недалеко. Тут уже сама судьба буквально кричит о том, что надо напасть и забрать своих людей. Плюс то, с какой издевкой об этом рассказывал Снегирёв. Нет, Ему точно жить надоело, в этом я уже не сомневаюсь. Он оставил гвардейцев в живых только для того, чтобы давить на графиню, зная, как она заботится о жизнях своих людей. «Валерий, зайди, пожалуйста», — позвонил я командиру гвардии, и уже через 5 минут он зашел в комнату. «Как там раненые?»
«Почти все идут на поправку. Я бы даже сказал, что это чудо, но, зная ваши возможности...»
— замялся он. «Почти?» — удивился я. «Ведь лечение я оказал всем».
«Да. Один до сих пор никак не придет в себя».
Пришлось потратить еще энергию. А по пути в комнату, где лежали раненые, я предложил Валерию авантюру с освобождением пленных гвардейцев. «Как раз успеем все сделать, и я даже на бал попаду. Туда мне в любом случае очень надо. Познакомлюсь с Викторией, да и Виконта не обделю своим вниманием. Очень хочу посмотреть на этого человека. И чтобы он меня увидел. Хочу насладиться страхом в его глазах». «Ладно, страх — это громко сказано, но из тени пора выходить. Не нравится мне жить как крыса и постоянно работать в тени». Командир мою идею поддержал с особым энтузиазмом. Так что, проводив до раненого бойца, он тут же убежал готовиться к вылазке. Для этого я посоветовал ему взять 7 сильнейших бойцов и какой-нибудь транспорт. Причем в идеале эти бойцы должны уметь водить. Оказалось, все они умеют. Узнав об этом, я тоже захотел научиться, но надо лечить. Надо много, очень много лечить. Таким образом, я стану сильнее. В этом и есть главная прелесть дара целительства. Все другие дары могут становиться сильнее, лишь участвуя в смертельных сражениях и находясь на грани. Я так тоже могу, но куда проще просто исцелять нуждающихся. Теперь мне нет нужды вытягивать жизнь из своих жертв. Мой источник развился до приемлемого уровня и теперь сам вырабатывает достаточное количество энергии. Даже больше скажу, с развитием источника чужая энергия мне будет только вредить. Потому лекари нечасто используют эту возможность в бою. Только в крайних случаях, когда нужно срочно восстановиться. А то, что я иссушил половину портового района, так это костыль, иначе пришлось бы полгода медитировать и развивать убогий сморщенный источник, который вместо выработки только поглощал силы. И то не факт, чтобы он не схлопнулся и не убил меня. Ага, размечтался. Только подумал о том, что больше не буду поглощать чужую энергию, как столкнулся с интересным случаем. Раненым оказался боец ближнего боя, и в пылу сражения его атаковали довольно интересным даром. Так что теперь его источник работает на износ, а излишняя энергия сама выжигает в его теле каналы. Даже термин такой есть — магическая аллергия. Насколько я читал, в местной литературе это заболевание в 100 случаях из 100 заканчивается смертью. Смешно было читать такую статистику, ведь при мне еще никто от этого не умирал. Любой лекарь, даже с рангом ученика, при должном усердии справится с подобным. И да, на это уйдет немало времени, которого у меня сейчас нет. Поэтому пришлось использовать творческий подход. За пару минут я стабилизировал источник, затем внедрился в его магические каналы и вывел их так, чтобы излишки вылетели наружу. Какой у этого бойца дар? Сразу получил на это ответ. Ведь от излишков, выходящей из тела энергии, вокруг начала разрастаться плесень. Природа — очень редкий дар. И, насколько знаю, этот дар у бойца не был даже открыт или выражался слишком слабо. Зато после моих манипуляций боец может теперь его развивать. А вот заключенные в теле излишки пришлось забрать себе. Следом я переработал стихию в жизнь, благо виды энергии у нас схожие, и с этим не возникло проблем. Вот если бы передо мной лежал некромант... Да, было бы очень больно, но продуктивно. Ведь смерть и жизнь — это всегда рядом, и даже намного ближе, чем думает большинство. В итоге лечение заняло 40 минут, и я попросил командира напомнить мне зайти к этому бойцу позже. Энергия из него выйдет, и можно будет наполнить его каналы заново, когда он придет в норму. Как раз за это время Валерий снарядил группу из 7 бойцов. Даже старика моего прихватил, пообещав ему, что внучка его будет под постоянным присмотром бойцов. И да, она уже начала вязать им яркие шапочки. А ведь я совсем забыл, что мы захватили боевые машины. Собственно, это стало еще одним аргументом, почему с нами поехал дед. Видно, что соскучился по подобной технике.
«У нас такое дерьмо давно уже на помойке бы лежало», — резюмировал старик. Стоило ему усесться за руль первого броневика.
но все равно на лице у него появилась улыбка. Я спорить не стал, просто уселся в кузов и, дождавшись, когда все займут свои места, дал команду выдвигаться. По пути мы обсудили планы, как будем заходить в деревню и штурмовать больницу. Решили действовать как обычно. Сначала пойду я, а затем, когда начнется веселье, подтянутся и все остальные. Теперь уже под прикрытием техники, что довольно удобно. Пушка наверху здесь не для красоты, но, по словам Валерия, на большую огневую мощь можно не рассчитывать. Но оно мне и не надо. Я голыми руками много чего могу. Дорога заняла всего минут 30, на протяжении которых я окончательно решил в следующий раз ехать на своем внедорожнике. Трясет тут дико, плюс обшивка металлическая, о которую то и дело бьешься всеми частями тела. Не критично, но какой смысл зря страдать? Тем более, что высадился я за пару километров от места назначения, после чего машина съехала в кювет, спрятавшись в кустах. А дальше меня ждала короткая пробежка. Нас никто здесь не ждал, так что охраны практически не было. Что я сразу подметил, так это несколько грузовиков, которые можно легко угнать. И два из них были чем-то загружены, надеюсь, там что-то ценное. Само здание, так называемой больницы, и правда, больше было похоже на тюрьму. Представляла она собой ангар или даже хлев с мелкими зарешоченными окошками. Всего одно просторное помещение, внутри которого я ощутил немало биений сердец. Скопились они вокруг железных печек, но оно и не мудрено. Температура там была почти такая же, как и на улице. Некоторое время я спокойно расхаживал вокруг ангара и подмечал немногочисленную охрану. Там было четверо вооруженных охранников, двое из которых сейчас мирно спят, а внутри находилось 22 раненых человека. Я думаю, что это все мои люди, и это прекрасно, ведь среди них есть даже тяжелораненые. Их излечение заставит мой источник неплохо напрячься, а вследствие даже подстегнет его развитие. Также здесь есть чердак. А вот там располагались основные силы врага. 9 слабых одаренных, и все ютятся в одной теплой комнате. Кто-то спит, другие просто отдыхают, общаются, в общем, прекрасно проводят свое время. Даже как-то жалко портить их идиллию. Но они держат в плену моих людей. И не думаю, что обращались с ними хорошо, если судить по состоянию некоторых. Следом прошелся по деревушке. Но тут так сразу не поймешь, кто враг, а кто просто мирный житель. Приметил 3 средних одаренных. Эти точно мирно сидеть не будут. Придется устранять. В любом случае, деревней займутся мои люди. Мирных убивать ни к чему. Возможно, потом я заберу их в качестве рабочих. А вот верных виконту бойцов точно стоит сократить. «Валерий!» — набрал я забитый в номер телефон.
Спустя 15 минут. Ангар с пленными.
«Сёма!» —
просипел лежащий на грязных тряпках мужчина. Сам он выглядел исхудавшим, бледным, и все его тело тряслось то ли от холода, то ли от боли.
«Сём!
Чего тебе?» — отозвался парень без ноги. И по замотанной кровоточащей культе было видно, что отрезали ее совсем недавно.
«Сёма!»
— страдальческим голосом протянул тот.
«Эту ночь я уже не переживу. Передай моему сыну, что...»
«Да ты задолбал!» — недовольно пробурчал еще один голос, что принадлежал сплошь перемотанному грязными бинтами мужчине. Ожоги поразили все его тело, но благодаря своему удару он выжил. И теперь его намертво примотали проволокой к кровати. Это он постоянно буянил.
«Уже вторую неделю умираешь. Не так все и плохо у тебя».
«Мне с каждым днем все хуже и хуже», —
воскликнул умирающий.
«Все тело дрожит. Я чувствую холод. А это предвестник скорой смерти».
«Это не предвестник смерти. Просто тут холод, собачий идиот», —
рявкнул человек-ожог.
«Нечестно. Тебя бинты греют»,
— пошутил безногий, и вокруг печки послышались тихие смешки. Но они резко прервались, когда вдалеке послышался скрип дверей. Там, где обычно дежурят охранники. Вот только в этот раз дверь открылась, и закрывать ее никто не спешил. А в темноте послышались приближающиеся мерные шаги.
«Черти, калитку прикройте!»
— рявкнул обмотанный бинтами. Он не боялся, что надсмотрщики будут его бить. Все же за месяцы, проведенные в заключении, они попросту устали это делать, ведь он постоянно предпринимал попытки сбежать и нападал на них, за что и получил эти ожоги. Ко всеобщему удивлению, дверь тут же закрылась, и шаги вновь стали приближаться.
а вскоре в свете огня показалась закутанная в плащ фигура. На лице незнакомца была надета страшная маска, отчего у многих кожа покрылась мурашками. Но не у человека ожога. Тот приподнялся на кровати и, не обращая внимания на боль, попытался встать на ноги.
«Ты кто такой? Я тебя здесь раньше не видел», —
спокойно оглядывая незнакомца, проговорил пленник.
«Новый доктор, что ли?»
«Можно и так сказать», — спокойно проговорил человек в маске и, окинув быстрым взглядом всех пленников, положил руку на лоб спящему мужчине.
«Да нам и старого хватило. Кто ты сейчас, садист?» —
сквозь зубы проговорил мужчина.
«Док, помоги, я умираю», —
сразу заскулил страдалец, но незнакомец лишь помотал головой.
«Ты не умираешь, а вот этот уже стоит одной ногой в могиле», — указал он на мирно сопящего парня.
Все это время, укутанный в бинты, гвардеец внимательно смотрел на гостя и не мог понять, что с ним не так. Но затем взгляд его опустился на руку и...
«Ты... вы...» —
разглядел он кольцо, но замялся.
«Граф? Нет, ты не он. Я знаю своего господина. Кто ты?»
Михаилу в маске было видно, как глаза человека зажглись надеждой, которая так же быстро умерла. «Михаил», — отрезал незнакомец, — «новый глава рода Булатовых, и я пришел за вами».
«Новый?
Черт, не уберегли!»
— сжал кулак и ударил по бетонной колонне одноногий, который на секунду забыл о том, что умирает.
«Не уберегли»,
— подтвердил его слова Михаил, который был в личине чумного доктора. «Но род жив! Его дочь жива! Вы согласны служить роду?»
«Ну это...»
— хмыкнул человек ожог и скептически взглянул на незнакомца.
«Мы не прекращали этого».
Его слова были правдивыми. Многим из них предлагали перейти на сторону врага, другим рассказать все, что знают. Им сулили нормальное лечение, еду и свободу. Были и те, кто согласился, их забрали отсюда. Но все, кто находился сейчас здесь, это те, для кого верность не пустой звук. И за свои убеждения они готовы были умереть, а не только языком трепать. «Вижу», — кивнул незнакомец. «Потому и пришел за вами», — серьезно сказал он им. «У нас есть не больше часа, чтобы покинуть это место».
«Покинуть? Это вряд ли», —
грустно улыбнулся Василий Огнев.
«Мы сборище недобитков. Из нас только двое могут сами передвигаться быстрее мертвой черепахи. Нет, нам уже не уйти. Новый глава, если тебе и вправду дорог этот род, то оставь нас и уходи. Здесь рядом находится не меньше 20 человек. Но в деревне есть пост, на котором их еще примерно 40. Как только поднимется тревога, они все бросятся в погоню».
«Все это», — хмыкнул человек. «Неужто ты испугался их, Василий Огнев? Командир огненной саранчи. Что, нет? Ну тогда слушай мой приказ», — повысил голос Михаил и добавил в него власти. «Отставить нытье и готовиться к прорыву!»
На последних словах его голос приобрел властные нотки из прошлой жизни, и он схватил Василия за шею одной рукой, которая засветилась зеленым цветом. Помимо руки полыхали зеленью его глаза. После такого экспресс-лечения тело мужчины рухнуло, и он захрипел. Так действовало срочное и очень быстрое исцеление. Не каждый лекарь, даже в мире Михаила, мог такое провернуть. Без лишних слов незнакомец стал подходить к каждому раненому, который здесь был, и лечить их таким образом. Некоторые пытались сопротивляться. Они не понимали, что он делает, но руки быстро ослабевали, а энергии в них не было уже давно. Ее каждый день у них выкачивали.
«А теперь я иду развлекаться, а вас жду на улице», — снова начал говорить Михаил, когда большая часть людей пришла в себя.
Когда он был уже почти возле выхода, то еще раз обернулся к гвардейцам.
«Оружие сами себе найдете. Его там много будет валяться».
И он вышел. А следом с улицы послышались автоматные очереди, загрохотал пулемет, и все вокруг наполнилось криками боли.
«Все понимают, что это наш шанс, и сложа руки сидеть мы не будем».
«Так точно!»
— был быстрый ответ командиру. «Вы как?» – заглянул я в кабину грузовика, и боец за рулем показал большой палец вверх. Ну и славненько. Нападение получилось быстрым и дерзким, так что силы противника не смогли оказать никакого сопротивления. Просто избиение сонных котят, не более. Разве что в комнате с охраной мне удалось немного повеселиться.
Но даже так схватка заняла считанные секунды. А пока я занимался охраной больницы, мои люди зачищали деревню. Все, как и договаривались, мирных никто не трогал. А вот тех, кто вышел из дома с оружием, просто расстреляли из установленного на броняке пулемета. Стоило погасить сопротивление, как мы быстро взяли 3 грузовика, погрузили туда раненых и сразу поехали домой. Больше тут делать нечего. Грабить простых людей я не собираюсь, а все ценное имущество Виконта мы уже забрали. В общем, только машины здесь и были ценными. Деньги он, вероятно, хранит в другом месте, что смешно. Транспорт раньше принадлежал моему роду, так что я просто забрал свое. А вот наш один броневик пострадал серьезно. В него попал заряд синей плазмы, отчего я даже не могу понять, как она работает, и сейчас виден мотор. Все расселись по машинам, а я сразу направился к раненым. Никого в критическом состоянии не было. Одному я помог заранее, а остальным потребуется время на восстановление. Но путь все равно не близкий, так что делать все равно нечего. Поэтому я провел всем полную диагностику. У некоторых даже начал процесс восстановления, потратив на это самую малость энергии. Потом возьмусь за их здоровье поплотнее, но сейчас много энергии тратить не могу. На дворе уже утро, и пора готовиться к своему первому здесь выходу в свет. Да, про бал я не забыл, и потому еще в дороге позвонил Георгию, чтобы купил мне нормальную одежду. Тот спросил мои размеры, но это слишком сложный вопрос, так что разбираться с этим пришлось ему самому. Так, погруженный в дела и лечение, я не заметил, как мы долетели до дома. Гвардейцы начали вносить и размещать раненых, а я, выпрыгнув из грузовика, пошел смотреть, что лежит в других грузовиках. «Еда», — прокомментировал командир, выглянув из задней дверцы. «И в том тоже». «Обидно», — кивнул я. «Но не страшно. Нам нужно чем-то питаться». Впрочем, я и не надеялся, что там будут горы золота или артефакты. В любом случае, я забрал их потому, что это как минимум мое. Оставлять что-либо подобным мразям — себя не уважать. Да и плевать, еда так еда. Теперь есть чем кормить набранную мной армию инвалидов. Правда, инвалидами они долго не пробудут, и таким образом я смогу убить сразу 2 зайцев одним выстрелом. Во-первых, эти люди уже сейчас верны мне до гроба. Большинство из них. Правда, среди пленников было 2 наемников, и их я просто отпущу после лечения, если они не захотят остаться. Во-вторых, я смогу вдоволь насладиться лечением и, возможно, немного улучшу свой источник. Это даже важнее, как по мне. Ну и, конечно, теперь есть кому охранять замок. Тот мужчина, обмотанный бинтами, вполне крепкий, средне одаренный, и он сможет встать с троя уже ближе к вечеру. С ожогами его тело само почти справилось. Так что я, даже не затрачивая энергию, просто ускорил процесс лечения. Ему сейчас надо просто отдыхать и есть, как не в себя. Остальное само пройдет. Пока осматривал раненых, проводил незначительные манипуляции и раздавал указания, приехал Георгий.
«Вот, что нашел за такие деньги!» — протянул он мне сверток. «Уверен, что для провинциального светского приема лучше не найти».
Оказалось, он даже достал информацию о современной аристократической моде, а не просто спросил у продавца. «Молодец, ведь даже я не знаю, какую одежду нужно выбирать. И это очень важно. Как это ни грустно звучит, здесь всегда встречают по одежке. Ты никогда не достигнешь соглашения с другими аристократами, если придешь на встречу в неподобающей одежде. Никогда этого не пойму, но факт остается фактом. Одеваться нужно дорого и модно. Ладно, просто приму правила этой игры. Нет смысла бодаться с поездом, проще отойти в сторону и смириться. Не вижу ничего страшного в этом. Тем более, одежда удобная. Пусть и не выглядит таковой, но она никак не стесняет моих движений. Поэтому и цена такая, ведь материалы рассчитаны на то, что аристократы зачастую участвуют в сражениях, во время которых приходится активно двигаться. И не обязательно дуэли, иногда открываются сопряжения, как на ярмарке. И тогда каждый уважающий себя аристократ попросту обязан вступить в схватку с иномирцами. А мне почему-то кажется, что на балу мне придется подвигаться и явно не танцевать. До начала оставался всего час, так что я предложил Георгию остаться здесь, ведь таксистом он больше не работает у меня. А в качестве водителя взял старика. Правда, тут все меньше становится похожим на старого деда, сейчас он выглядел куда моложе и посвежее. «Тимофей!» — окликнул я старика, что чуть ли не целиком залез под капот броника. «Бум!
Тю!»
— выругался он, потирая ушибленный затылок.
«Вот кто это придумал? Неудобно же! В мое время такого не было!»
«Ты бы не пачкался, нам на бал еще ехать», — помотал я головой. Но обратил внимание, что он каким-то образом умудрился остаться совершенно чистым. А в фильме я недавно видел, как из-под капота люди вылезают исключительно перепачканные в черной дряни.
«Так я почти готов. Сейчас выгоню машину, одну секунду!»
— воскликнул старик и убежал куда-то. Правда, в одну секунду он не уложился, но ждать все равно долго не пришлось. А пока ожидал, смотрел, как на внутреннем дворе замка мельтешит народ. Бойцы, с которыми я проводил штурм и избавлял свой замок от наемников, уже были в полном порядке. Лишь тяжелораненые остались лежать, а остальные теперь занимаются хозяйственной частью. Надо будет под это дело набрать людей, а гвардия должна заниматься охраной. Внедорожник пулей вылетел из какого-то подобия гаража и остановился так, что мне даже шага не пришлось сделать. И стоило мне оказаться на заднем сидении, как ревущий монстр с визгом сорвался с места. Думал, опоздаю, но нет. Приехали мы как раз вовремя. Даже попали в небольшую пробку на въезде в особняк рода Власовых. Я же смог понаблюдать за другими аристократами и посмотреть, как они общаются друг с другом. Да и вообще оценить их со стороны. Бал этот устроил глава рода Владислав. Почему он пригласил графиню, не представляю. Но уверен, что кто-то, кто стоит над виконтом, этому очень поспособствовал. Ведь за последние полгода ни одного подобного приглашения к нам не поступало. Я проверил все письма на почте. А в том, что это лишь предлог, чтобы выманить графиню, не может быть и сомнений. Вот только они не учли одного. Подобные приглашения распространяются на весь род, так что я тоже был в списках приглашенных. Не впустить меня они не имеют права. Вот не понимаю только одного. Зачем приглашать графиню в этот особняк, где помимо нее будет еще немало других аристократов? Вот зачем Власову портить праздник своей дочки? Вереница дорогих машин растянулась на добрую сотню метров. Все автомобили выглядят дорого. Некоторые аристократы и вовсе сами приезжают без водителя. Другие — в сопровождении автомобиля охраны. Правда, внутрь бойцов не пускают. Они остаются на специальной площадке, ведь с огнестрельным оружием вход в особняк запрещен. Исключение — личное холодное оружие, и то, только если это меч или, допустим, рапира. В общем, никаких ножей, кинжалов, клинков и прочего оружия, которое легко можно спрятать. Смешно. Почему? Да потому что если захочешь кого-то убить, это можно сделать голыми руками, а не железкой. Нарядные дамы в вечерних платьях, статные мужчины в строгих костюмах, встречаются даже люди в парадной военной форме. Все они высаживаются из транспорта и сразу направляются к распахнутым дверям особняка, откуда слышится спокойная музыка и гомон голосов. У входа каждого встречает дворецкий. Он сверяется со списком, но делает это скорее скрытно, чтобы не оскорбить своими действиями гостей. В любом случае, те, кого не пригласили, вряд ли бы сюда приехали. Но на всякий случай он все же смотрит на перстни гостей, тут же отмечая что-то на своем планшете. Наконец, очередь дошла и до нашей машины. Тимофей выбежал и открыл мне дверь. Сразу видно, что когда-то он служил роду, знает, как подавать машину, что нужно делать, и ничего ему не нужно подсказывать. Мало того, половины правил я и сам не знаю. «Я ненадолго», — сразу бросил ему. «Будь поблизости».
«Даже мотор глушить не буду», — кивнул он. «В случае чего, разрешите вступить в бой?»
«Да, этот момент я не учел. Если на меня нападут третьи лица, те же люди виконта, а мой слуга откроет по ним огонь, будет ли это означать начало войны с родом Власовых? По идее, на приеме в его доме я должен полагаться исключительно на его охрану. Но что сможет этот старик? Нет, просто позаботься об эвакуации нас с графиней. Но до этого, думаю, не дойдет». Кивнув, Тимофей сел за руль и направился на парковку, а я спокойно пошел в особняк.
«Извините»,
— окликнул меня дворецкий, — «но...»
«Какие-то проблемы?»
— остановился я рядом, а за мной уже скопились новые гости. Дворецкий смотрел на мой перстень, затем тыкал свой планшет, но ничего так и не понял. Так что я просто пожал плечами и прошел мимо. Да, меня в списке нет, но род Булатовых приглашен. Так что пусть сам разбирается со своими нестыковками. А то, что я стал Булатовым позже, чем поступило приглашение, так это не мои проблемы. Хотел немного посмотреть на местную элиту, изучить их, оценить силы. Но на это времени мне не дали. Сразу как зашел, даже 20 минут не прошло, как я увидел неприятную сцену. В стороне ото всех стояли двое. Низкий, плотный, лысоватый мужчина и статная, красивая, черноволосая девушка. Я знал, что это она. Хотя в сети и не было много информации о Булатовых, но вот в замке, да... Несколько картин висело с ее портретами. И хочу сказать, у Виктории не только красивое имя. Сама она очень хороша собой, хотя лицо и со шрамами. Но это ненадолго, если все пойдет, как я запланировал. Живо разберусь с этими мелочами, если, конечно, она сама не захочет их оставить. Кто знает, может, они ей дороги, как боевая память. Встречал я такие народы, у которых такая практика была в норме. Но понаблюдать за этой сладкой парочкой долго не пришлось. В какой-то момент их разговор начал накаляться, и уродец, вспыхнув, замахнулся на девушку. Все это время я стоял почти рядом с ними, так как мне эта ситуация не нравилась, но вмешиваться не спешил. Зачем? Посмотрим, что из этого выйдет. Однако долго мне не дали играть роль простого наблюдателя. Этот дурак прямо посреди бала решил ударить с использованием дара, напитав кулак своей силой, но... Видно было, что это не просто так. Она оказалась подвешенной на язык особой, судя по тому, что ему сказала. А еще не трусливой. Я отсюда вижу, что ее состояние очень даже хреновое, но все равно ему дерзит. Я не стал стоять столбом. Несколько шагов к ним и, перехватив его руку, тут же влил немало энергии. Силен гад. Так что я смог внести лишь незначительные изменения в его организм. Чуть-чуть ослабил нервную проводимость, но сильно на него это не повлияет. Ведь как бы не грустно это признавать, но он сильнее меня. А значит, мое влияние на него снижено. «Попрошу держать руки при себе, если они не лишние», — твердо заявил я и врубил свою ауру. Видно, что Виконт, мягко говоря, был в шоке, что кто-то себе позволил такое по отношению к нему. Кстати, Виктория тоже была в ауте, но это, наверное, потому, что она заметила перстень отца.
«Кто ты такой?»
— бросил в меня Виконт, и в его взгляде читалось явное презрение и ярость. Он попытался освободить свою руку, но куда там? Энергии в усиление мышц я влил немало, примерно столько, сколько и в его ослабление. И с каждой секундой моя энергия пробирается сквозь его защиту. Но нет, мне просто сил не хватит, чтобы ему значительно навредить. Я? Почему ты считаешь, что я должен представляться перед каким-то мусором? Как же приятно смотреть на его лицо. Точнее, на то, как оно быстро меняется. На лбу набухли вены, рожа покраснела и, кажется, вот-вот лопнет. А вокруг аристократы. Каждый занят собой, и на нас не обращают ни малейшего внимания. Видимо, подобные перепалки тут не редкость. А еще говорят, что аристократы все сплошь идеально воспитанные люди. Ага, как же. Передо мной стоит сейчас обычная свинья, что по виду, что по своим манерам. И тут его прорвало. Он показал свою истинную сущность, заорав на весь зал. Как же легко вывести его из себя. Особенно приятно было представиться. Удивило это больше Викторию, но своего я добился. Виконт Снегирёв вызвал меня на дуэль. И к этому моменту все уже собрались вокруг нас, так что каждый слышал его слова. И каждый понимал, что он вызвал меня на дуэль лишь потому, что я лекарь. Что ж, даже хорошо, что все считают лекарей слабаками. Лечить можно и в обратную сторону».